Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Здравствуйте, здравствуйте все! Как же я по вам соскучилась! И по вам, и по нашей уютной сиднейской студии. Меня зовут Светлана Принцева, сегодня мой первый день после отпуска, и я рада представить вам программу на русском языке радио SBS. Понедельник, 20 июня, в студии со мной сегодня для вас работает Виктория Станкеева. И вот что мы и остальные сотрудники нашей команды для вас приготовили.
23 февраля у нас была еще обычная жизнь. Мы покупали все для новой квартиры, мы вечером праздновали, мы отмечали мою покупку, и 23-го у нас абсолютно была нормальная жизнь. Мы даже не предполагали, что 24-го все перевернется, что так произойдет.
Интервью с Оксаной Вишневской, которая не так давно приехала в Мельбурн из Харькова и поделилась с нами своей историей. 23 февраля Оксана купила новую квартиру, а 24 февраля началась война. Сейчас Харьков снова находится под обстрелами. Буквально вчера российские военные обстреляли украинские позиции на севере Харьковской области. Инфляция и рост банковских процентов в Австралии. Своими оценками и прогнозами поделится наш постоянный автор рубрики «Экономический обзор» Геннадий Казакевич. Налогоплательщики Нового Южного Уэльса заплатят более 20 миллионов долларов за постоянное размещение аборигенного флага на мосту Харбор-Бридж. Узнаем, что думает об этом премьер штата и представители коренных народов. А еще поговорим про изучение английского языка.
Я считаю, что иммигранту, к сожалению, невозможно быть интровертом, да? Как мы можем не любить этот small talk, да? Это нужно делать и в профессиональном плане, и в личностном, чтобы выйти, ну, чтобы интегрироваться в эту культуру. Нам нужно разговаривать, да, с людьми.
Своими советами поделится преподаватель из Сиднея Анастасия Карюкин. А слушать сегодня будем монеточку. Я напоминаю, что вы слушаете программу на русском языке радио SBS. Сегодня понедельник, 20 июня, самый короткий день, кстати, и сейчас дни с этого дня уже начнут увеличиваться, по крайней мере, в южном полушарии, в северном обратная ситуация. Ждем лета. Ну а сейчас вас ждет наша постоянная рубрика понедельника «Экономический обзор» от экономиста Университета Монаша Геннадия Казакевича. Геннадий, вам слово.
Здравствуйте, у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В последнее время в Австралии преобладает обсуждение двух важных экономических тем. Об одной из них – инфляции и связанными с ней судным процентом и ценах на недвижимость – мы уже несколько раз говорили. Но теперь ситуация меняется настолько быстро, что приходится снова возвращаться к этой теме. Вторую тему – долгосрочные факторы и последствия энергетического кризиса в стране отложим до одного из следующих подкастов. Несколько дней назад мы вдруг узнали, что инфляция подскочила до 5,1% в годовом исчислении. Много выше, чем раньше предполагалось. И вот уже управляющий резервным банком Филипп Лоу предупреждает, что эта цифра к концу года может оказаться еще выше – до 7%. Такой инфляции страна не видела больше 30 лет. Ситуация усугубляется тем, что в последние годы, начиная еще с доковидных времен, заработная плата росла крайне медленно, и при таком темпе инфляции происходит заметное снижение реальных доходов, а значит, уровня жизни населения. Больше всех эту ситуацию чувствуют пенсионеры и семьи с низкими доходами, которым теперь приходится экономить даже на еде. Важно понимать, что мы имеем дело с необычной инфляцией. Это инфляция, в которой присутствует и структурная, и монетарная составляющая. Обе они, прежде всего, последствия пандемии. Структурная инфляция вызвана нехваткой тех или других товаров из-за нарушения цепочек международных и внутренних поставок и из-за большого количества невыходов на работу по болезни. К этому добавилась гибель урожая овощей из-за недавних наводнений в некоторых регионах Квинсленда и Нового Южного Уэльса. Отдельная причина – недостаток и резкий рост цен на энергоносители, связанные с войной в Украине. Монетарная составляющая инфляции происходит из-за впрыскивания денег в экономике в большем объеме, чем требует экономический рост. А именно это произошло в 2020-2021 годах, когда население Австралии сидело в локдаунах. Многие не могли работать, и федеральное правительство потратило огромные деньги на поддержание неработающего населения и остановившихся или резко сокративших свои операции компаний. До поры до времени у населения не было возможности тратить деньги. Но вот ограничения ослабли, люди поспешили в магазины и столкнулись с нехваткой некоторых товаров. То есть ускоренная инфляция проявилась не в первый и не во второй год пандемии, когда, попросту говоря, печатались деньги, а в третий, когда их печатать перестали. Теперь вспомним, что одна из основных задач Резервного банка – поддерживать уровень инфляции между 2 и 3% в годовом исчислении. Поэтому, говорит Филипп Лоу, австралийцы должны ожидать, что базовая ставка процента, с помощью которой регулируется уровень инфляции, в течение какого-то времени должна повыситься до 2,5%. Думаю, что это случится до конца нынешнего года. А ведь еще 2 месяца назад базовая ставка процента исторически была самой низкой – 0,1%. И с тех пор в прошлом месяце повысилась на 0,25%. А на прошлой неделе случился самый высокий единовременный скачок процента с 1990-х годов – еще на 0,5%. То есть на сегодняшний день базовая ставка процента составляет 0,85%. По историческим меркам последних десятилетий это по-прежнему весьма низкий уровень процента. Что же будет, когда базовая ставка процента увеличится до 2,5% и, возможно, выше? Те, кто брали ссуду недавно под рекордно низкий процент на пределе своей кредитоспособности, окажутся на пределе возможностей ежемесячных выплат. Это очень рискованная финансовая позиция. Ведь если что-нибудь случится, болезнь, потеря работы, рождение ребенка в семье, то очень легко оказаться в состоянии задолженности по выплатам или даже дефолта, то есть ситуации, когда банк не верит, что клиент в состоянии ликвидировать долг. Причем недавним заемщикам, которые купили жилье на пике цен, особенно опасно оказаться в состоянии дефолта именно теперь, когда прогнозируется падение цен на недвижимость. В этом случае, если придется продавать дом, чтобы отдать банку долг, то вырученных денег может не хватить, чтобы погасить задолженность, и тогда можно остаться и без дома, и с остатком долга банку. В то же время Резервный банк считает, что дефолт пока грозит немногим. Ведь за время пандемии домашние хозяйства тратили денег гораздо меньше, чем обычно, особенно на предметы длительного пользования и путешествия. Большая часть сэкономленных денег вкладывалась в ускоренные выплаты по судам, и теперь многие заемщики оказались в ситуации опережения выплат до 2 лет. Между тем, когда говорят о повышении или снижении процента, часто забывают об еще одной категории населения – тех, у кого ссуды давно выплачены и есть накопления в срочных банковских вкладах. Как правило, это далеко не молодые люди, и банковские вклады – это часть их пенсионных накоплений. За весьма продолжительное время низких процентов доход на срочные вклады уже был крайне низким, и пенсионные накопления стали расходоваться быстрее, чем люди на это рассчитывали. От ожидаемого увеличения процента до 2,5 и даже выше, но при нынешней инфляции даже в 5-7% тоже мало радости. Ведь при нынешних ножницах между инфляцией и процентами на вклады накопления на срочных вкладах обесцениваются. И в заключение об опасности, кроющейся в стратегии Резервного банка. Сейчас, несмотря на высокую инфляцию, состояние экономики не такое плохое. Наблюдается какой-никакой экономический рост, и безработица снизилась до уровня ниже 4%. Но повышение процента, направленное на снижение инфляции, может повлиять не только на снижение цен на недвижимость, но и на снижение и даже прекращение экономического роста, то есть может вызвать рецессию и даже стагнацию. По Поэтому в ближайшее время резервному банку придется принимать решения на грани науки и искусства.
Я напоминаю, что это был экономист университета Монаша Геннадий Казакевич. Спасибо большое, Геннадий. Ну а мы переходим к другим темам. Налогоплательщики Нового Южного Уэльса заплатят свыше 20 миллионов долларов, чтобы флаг аборигенных народов был размещен на Сиднейском мосту Харбор Бридж в течение всего года. Премьер штата считает оправданными такие затраты, а активисты из числа коренных народов говорят, что это важный шаг для будущих поколений. Подробности по материалам службы новостей SBS. В течение 19 определенных дней в году флаг аборигенных народов развивается рядом с австралийским национальным флагом и флагом штата на мосту Харбор-Бридж в Сиднее. Эти 19 дней приурочены к определенным событиям, таким как День покаяния или Неделя Нейдок. Как объясняет Натан Моран, генеральный директор Земельного совета аборигенных народов, демонстрация флага важна не только для аборигенного сообщества, но и для Австралии в целом. Что представляет из себя флаг в широком смысле? Один из цветов – это черный, как наш народ. Желтый означает «дающий жизнь» и «солнце», а красный – соответствующие оттенки земли и кровь, пролитая на землю. Это наше первое национальное, я полагаю, представительство. Это наш поистине национальный объединяющий момент, когда мы, хотя и являемся независимыми коренными народами, под этим определением аборигенные народы, но это движение аборигенных народов, объединяющее всех нас вместе. После многих лет кампании грядут изменения. К концу этого года аборигенный флаг станет постоянным украшением одного из самых знаковых сооружений Австралии – моста Харбор-Бридж. Это просто великолепно, что мы наконец-то этого добились. Но это еще более важно, я надеюсь, что это не только для меня, но и для моих детей и всех других, кто сможет видеть, проходя по городу, что они здесь тоже представлены. И это поможет им добиваться лучших результатов в жизни, ощущая эту инклюзивность и являясь частью сообщества, зная, что в том числе их вклад помогает добиваться лучших результатов. На мосту Харбор-Бридж будет установлен новый шестиэтажный флагшток, чтобы флаг штата, национальный флаг и флаг аборигенных народов могли быть размещены там на постоянной основе. Это будет стоить 25 миллионов долларов, которые выделят в будущем бюджете штата. Ранее премьера штата Доминика Пирате спросили, из чего складывается такая сумма и почему цена так высока.
Я не знаю,
но, по-видимому, это так. И тот факт, что мы построили Харбор-Бридж еще в 1920-х годах, я даже удивлен, что на это размещение флага потребовалось так много времени. Я сделал заявление об этом некоторое время назад, и первый отчет, который поступил ко мне, сообщал, что это займет 2 года. Я сам поеду в Баннингс, сам заберусь туда, чтобы установить этот столб. Но, по-видимому, это действительно требует времени установить его, и, по-видимому, такова стоимость. Я думаю, что это очень важное решение, которое мы приняли. Я думаю, что это объединит нашу страну, и это небольшая цена, которую нужно заплатить за объединение. Но это то, что есть. Петиция о том, чтобы аборигенный флаг был размещен 365 дней в году, появилась 5 лет назад и набрала более 170 тысяч подписей. За это время петиция была внесена на рассмотрение в парламент, но не смогла получить существенной поддержки, поскольку тогдашняя премьер Глэдис Бриджиклян не откликалась на призывы на протяжении всего срока пребывания в должности. Кампания за то, чтобы флаг был размещен на постоянной основе, набрала обороты после Дня Австралии в этом году. Но премьер Нового Южного Уэльса Доминик Пирате до этого не брал на себя никаких финансовых обязательств. Те, кто принимал участие в кампании, например, Сандра Фернандес из Amnesty International, говорят, что это позитивный и символический шаг, который, как они надеются, приведет к значительным изменениям в будущем.
It's been a challenge, and whilst...
Это было непросто, и в то время как мы очень взволнованы, мы очень счастливы. И сегодняшние новости о том, что он включен в бюджет, великолепны. Я не собираюсь ходить с ума от радости и праздновать до тех пор, пока флаг действительно не будет там, и мы не сможем его там видеть. Это отличный шаг, и мы никогда не были ближе к цели. Но это еще не все, и мы не сдадимся, пока цель не будет достигнута, даже если нам придется сделать это самим. Вы знаете, что этот флаг — это просто флагшток, но он означает гораздо больше для аборигенного сообщества и для всех людей. Это знак признания, и для каждого он будет иметь огромное значение, если он будет находиться на самой знаковой достопримечательности Сиднея — на Харбор-Бридж. Так что мы никогда не были ближе к цели. Высота флагштоков около 20 метров. Это как шестиэтажное здание. И для флагов требуется особенное крепление, достаточно прочное, чтобы выдерживать любые погодные условия. Транспортное представительство Нового Южного Уэльса и представительство аборигенных народов заявляют, что они будут взаимодействовать с заинтересованными сторонами из числа первых народов по ходу воплощения проекта. Правительство штата заявило, что аборигенный флаг будет развиваться над мостом к концу этого года. Информация подготовлена по материалам Даниэль Робертсон и Тины Квин из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. Вы слушаете радио SBS, программа на русском языке в прямом эфире на часах. У меня в студии 12:30, и зовут меня Светлана Принцева. Продолжаем наш выпуск. 23 февраля Оксана Вишневская купила новую квартиру в Харькове. Весь день они с мужем выбирали мебель, а на следующий день началась война. Ее дом разбомбили, дом ее родителей тоже разрушен. Сама Оксана 2 недели спасалась в подвалах. Знакомые помогли ей переехать в Мельбурн, где она сразу устроилась на работу. О том, как жизнь разделилась на до и после, Оксана рассказала в интервью Виктории Станкеевой.
Оксана, здравствуйте.
Здравствуйте. Я сейчас нахожусь в Мельбурне. Вот уже 2 месяц, как я здесь. Приехала я с Украины, с Харькова, и приехала я одна. Вся моя семья осталась в Украине. Дома я убежала оттуда, потому что наши дома все были разрушены, и нужно было куда-то ехать, куда-то двигаться, начинать как-то работать, зарабатывать и дальше помогать своей семье.
А кто у вас остался в Украине? Расскажите, пожалуйста.
В Украине у меня остались родители, мама с папой, бабушка, которой 82 года, муж мой и брат с женой и с ребенком. С мужем мы поженились в декабре, буквально за 2 месяца до начала войны.
Да. Почему вы выбрали именно Австралию?
Получилось так, что мне написали знакомые, которые здесь в Австралии были, сообщение о том, что Оксана, у вас там война, и очень все страшно, приезжай сюда, мы поможем тебе. И в этот момент Австралия анонсировала выпуск виз для украинцев, упрощенный вариант. И, соответственно, я попробовала податься и получила, и решила вот воспользоваться таким шансом, приехать сюда и попробовать зарабатывать, и, потому что нужно восстанавливать жилье, нужно восстанавливать все, что разрушено, и в Украине пока такой возможности нет.
Оксана, насколько я знаю, что украинская комьюнити здесь создала даже отдельный портал для поиска работы. Сложно ли вам было найти работу, и где вы сейчас работаете?
Мне не сильно было сложно найти работу, потому что у меня было знание английского языка, и, в принципе, здесь со знанием можно легко найти работу. Да, наши украинские общины, они очень помогают и в поиске работы, и в поиске жилья, и одежды, и продуктами, потому как многие сюда ехали, в частности, я без ничего, у меня был на руках паспорт и телефон. Когда я 24 февраля выбежала из своей квартиры, бросила все, и ехала дальше в Днепр, в другой город, то есть у меня не было абсолютно вещей. Сейчас я начала здесь уже работать, и я работаю как personal assistant, и вот останавливаю сейчас уже жизнь свою прежнюю, то есть мне дают все одежды и возможность заработать.
Оксана, давайте вернемся к вашей прежней жизни, которая, я так понимаю, изменилась очень сильно после 24 февраля. Где вы застали первый день войны и что было дальше?
Да, жизнь перевернулась вверх дном. Я была 24 числа с мужем дома. Он вернулся с работы очень поздно. И 2 часа ночи, а в 5 утра мы уже проснулись от того, что у нас перед домом взорвали воинскую часть, заправку, и были взрывы, бились окна в домах, и я проснулась от того, что вот от этих шумов, взрывов, сигнализации от машин. И мы вот в 5 утра одели на себя, что было, костюм, это было холодно, выбежали из дома, вот так мы, в принципе, побежали к родителям, забрали их, и мы все вместе уехали в другую часть города. Вот в тех костюмах, которые мы были, я прожила в Харькове 2 недели в одном костюме, скажем так, в одной одежде. Мы в основном там старались находиться в бомбоубежищах, в подвалах, ну, в основном в подвалы спускались постоянно. И с того момента жизнь перевернулась вот полностью. Мы жили абсолютно нормальной жизнью. У нас была работа, свой бизнес. 23 числа я купила новую квартиру. И сейчас уже, к сожалению, все, что было построено, все разрушено. Все наши склады, вся работа, все наши квартиры. Вот. Родительский дом, он полностью под снос, потому что он обвалился. И родители пытались несколько дней назад вернулись в Харьков, нанять кран, чтобы на кране забрать какую-то одежду, какие-то вещи, что-то из дома, потому что мы не взяли ничего. То есть они на кране, на подъемном кране на 5-й этаж поднялись, забрали оттуда какие-то вещи, все повытаскивали, хоть что-то сохранить. У нас горели машины, склад, товар, который был на складе. И моя квартира, которая в новострой была куплена, тоже прилетел снаряд.
То есть вы эту квартиру именно 23 февраля купили?
23 февраля у меня, да, мы вернулись домой в 7:30 вечера, мы получили утром ключи, мы закупили в эту квартиру полностью мебель, нам завезли на склад всю технику. То есть 23 февраля у нас была еще обычная жизнь. Мы покупали все для новой квартиры, мы вечером праздновали, мы отмечали мою покупку, и 23-го у нас абсолютно была нормальная жизнь. Мы даже не предполагали, что 24-го все перевернется, вот так произойдет.
А родители ваши сейчас, они большую часть времени проводят в бомбоубежищах или все-таки...
Мы переехали в другой город. Мы 2 недели были в Харькове, и когда уже просто морально это было тяжело, жить в подвалах без нормальных условий, без нормальной еды, мы уже переехали в Днепр. Под Днепром там есть село. Нам люди помогли, дали жилье, и мы все находились там. Брат с женой поехали на Западную Украину недавно, потому что у них маленький ребенок, и постоянно вот эти взрывы, сирены, это очень тяжело. И чтобы психика у ребенка не нарушалась, то есть они вывезли ее на Западную Украину. Родители сейчас вернулись в Харьков вчера, чтобы попытаться еще какие-то вещи спасти из квартиры.
А где сейчас будут жить ваши родители?
Сейчас они живут у знакомых, какое-то время поживут там, дальше, не знаю, возможно, будут как-то государство, правительство помогать нам с жильем, потому что спальный район и самый густонаселенный район города, там все дома разрушены, то есть больше, чем 500 000 человек у нас осталось без жилья. И пока мы не знаем.
Да, обстановка какая сейчас в городе, когда вы разговариваете с родителями?
Все равно еще не тихо, у нас в Харькове еще стреляют. Вчера разрушили школу, попал снаряд полностью. Школа разрушена, большой склад в Харькове разрушен. Мама говорила, я ей звонила вчера, она говорит, что ночью проснулась от такого взрыва, дом ходил ходуном, окна дребезжали, но люди уже за 4-й месяц войны начинают привыкать к взрывам, к сиренам, к такому. К этому сложно привыкнуть, но когда ты 4 месяца находишься в такой ситуации, то, в принципе, уже и привыкаешь. Люди уже начинают жить обычной жизнью, но психика, конечно, у людей нарушена. И эмоциональное состояние у людей, конечно же, нарушено.
Да, я понимаю. Оксана, как вы видите свое будущее, если все-таки военный конфликт не закончится в ближайшее время? Будете вывозить родителей или просто помогать им?
На данный момент, конечно, пока только просто помогать. Дальше я не знаю. Это настало такое время, когда ты живешь в полной неизвестности. Ты живешь одним днем. Когда меня спрашивают, какие твои планы, жить тут или обустраиваться, или возвращаться обратно в Украину. Я пока отвечаю всем, я не знаю. Я не знаю, как вообще будет обстоять дело в Украине, как будет с моим городом. Полная неизвестность. И уже вот 2-й месяц я нахожусь в полной неизвестности, живу просто одним днем, проснулась, пошла на работу, вернулась и все. То есть, слава богу, что у меня сейчас есть возможность помогать моим родителям, моей семье. Отсюда я уже начала немножечко зарабатывать здесь денег, я могу пересылать в Украину. Потому что они уже 4 месяца находятся без работы, наш бизнес разрушен, все разрушено, естественно, они нуждаются сейчас в помощи, жилья нету, они брат арендует, квартиру с женой на Западной Украине. Родители временно поживут, но также им нужно будет арендовать, пока не построят, либо не предоставят правительству новое жилье. Поэтому сейчас, пока я в ближайшие 3 года буду находиться здесь, в Австралии, работать и помогать своей семье.
Оксана, как ваши впечатления об Австралии, об австралийцах?
Только положительные впечатления об австралийцах, об этой стране, особенно помощь, которую предоставляют нам австралийцы, это, конечно, невероятно. Мне кажется, что благодаря вот именно таким добрым людям, которые нам помогают, я вот так вот смогла без стресса здесь адаптироваться, нам устраивают различные мероприятия, нам помогают, нам дают какие-то там, продукты, одежду, приглашают на какие-то поездки, экскурсии, это все организовывают, все бесплатно для украинцев, то есть это очень большое дело. В таком состоянии, в котором мы приехали эмоциональном, и мы плакали, первую неделю, конечно, все плакали, вот, но нас выводили из этого состояния очень-очень безумно благодарна, это действительно большая помощь для нас сейчас.
Спасибо, Оксана. Будем надеяться, что в ближайшее время все изменится в лучшую сторону для вас и для вашей семьи.
Спасибо большое.
С Оксаной Вишневской поговорила Виктория Станкеева. А мы с вами сейчас уйдем на короткую паузу, сразу после которой будем говорить про изучение английского языка. Вас ждет много хороших советов, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь. Процесс изучения второго языка длиною в жизнь. Про изучение английского мы сейчас с вами будем говорить, и собеседница моя очень интересная, преподаватель английского из Сиднея Анастасия Карюкин. Настя уже несколько лет ведет английский в Instagram Stories. Свою идею объединения социальных сетей и обучения, чтобы встраивать уроки английского легко в повседневную жизнь, она даже презентовала недавно на конференции TEDx в Сиднее. Для интервью мы встретились с Настей в кафе книжного магазина «Димакс» в центре Сиднея, где, кстати, подают не только борщ и голубцы, но и отличный медовик. Поэтому прошу прощения за небольшой шум на фоне нашего разговора. Настя, привет!
Привет! Привет, Света! Спасибо, что пригласила! Второй язык ты будешь учить всю жизнь. Это не процесс, который когда-то закончится. Да? То есть ты можешь до очень хорошего уровня довести язык, но потом тебе обязательно нужно его на нем поддерживать. Потому что на самом деле я вторым языком учила немецкий в университете. И у меня был очень хороший, очень высокий уровень сразу после университета. Я даже переводила презентацию какой-то сантехнической фирмы. Прямо синхронный перевод, вот на таком уровне. Но так как я им нигде не пользовалась потом долгие годы, то сейчас у меня уровень, ну, где-то что-то помню, но все забыла. То есть у меня очень много студентов, которые работают на английском, долго живут, но при этом им все равно хочется и узнавать новые слова, и какие-то те грехи, которые они, да, какие-то небольшие ошибки, которые они часто или не часто совершают, кто-то, чтобы их помог исправить и эту привычку говорить неправильно, например, ее убрать, да. То есть поэтому у меня студенты очень-очень разные. И от тех, кто в школе учил 15 лет назад и все забыл, и только возвращается в английский язык, и до тех, кто вот долго живет в разных странах, каждый день говорит по-английски, но все равно хочет улучшать английский дальше.
Настя, вопрос такой, да. И лично меня касается. Да. Кто в школе учил и все забыл, или кто приехал уже в районе 30 и начал учить с нуля, кому сложнее? Потому что я вот сначала замечала, что по сравнению с людьми, с которыми учили в школе, мне было сложно, потому что я не знала элементарных слов, там какой-то перец в магазине. Но с другой стороны, у них были какие-то заученные ошибки, уже может быть акцент. Как ты думаешь?
Я думаю, что сложнее учить тому, кто никогда не учил, кто в школе учил другой язык. Потому что ты права, какая-то база со школы остается, какой-то базовый набор слов, но это будет там 1000-2000 слов, на которые гораздо легче потом надстроить новые знания, да? Абсолютно точно сложнее тем, кто не учил в школе. Но это все равно возможно, потому что даже, например, какой-нибудь немецкий или французский язык в школе все равно создает базу европейского языка, да? И с английским мы все знаем, что многие слова будут созвучны.
Советы какие-то можешь дать? Я видела, например, что словарем не пользоваться русско-английским, а пользоваться кембриджским словарем. Почему?
Англо-английский словарь я очень сильно рекомендую, потому что он связан с тем, что я говорила, думать по-английски. Когда мы там открываем слово, нам не дают перевод, да, этого слова, нам дают объяснение этого слова по-английски, что уже заставляет наш мозг думать, как мы объясним, то есть представлять эту вещь, не как она в переводе с русского на английский, потому что на самом деле чашка и кап – это два совершенно разных концепта. Наш мозг уже начинает думать это слово в английской, как оно объясняется по-английски. Вот. Потом еще чем хорош англо-английский словарь? Тем, что хорошо бы, когда мы узнаем какое-то слово, ну, например, не с кружкой, а с чем-то более немножко посложнее, да? Там сразу же после объяснения будут идти так называемые collocations, примеры наиболее употребительных ситуаций для этого слова. И вот это даже порой важнее посмотреть и зафиксировать, чем само слово. Потому что очень мало знать просто слово в отрыве от того, как мы его употребляем. Поэтому вот эту часть с примерами, вот если мы возьмем Cambridge словарь, там потом сразу выделено таким жирным шрифтом, вот эти вот примеры самых часто употребляемых ситуаций с этим словом. Вот это то, как люди говорят это слово в реальной жизни. И вот это очень важная часть, учить именно коллокации, да, как это слово употребляется с другими словами. И вот у меня часто спрашивают, как читать по-английски книги. Многие люди, мне кажется, открывают книгу и начинают слишком много слов пытаться перевести. Во-первых, это не приносит никакого удовольствия, такое чтение, и поэтому ты бросаешь его через 10 страниц и думаешь, ну, когда-нибудь там в следующий раз попробую. Я бы порекомендовала вот какое-нибудь одно слово на страницу, 2-3, вот неважно сколько страниц, вот одно слово зацепило как-то, вот если тебя, да, вот его лучше посмотреть куда-то, может быть, выписать себе, даже, может быть, не сразу, а вот потом посмотреть в англо-английском словаре и посмотреть, как оно употребляется, вот эти вот коллокации потренировать даже сам собой, возможно, да, это будет гораздо полезнее, чем стараться вот эти вот 50 слов там с каждой страницы выписывать, да. Еще я очень порекомендовала бы выбирать книги очень грамотно, опять же, чтобы не отбить у себя желание читать на английском вообще навсегда. Есть жанр, который называется... Удивительно, что мы сидим в книжном магазине. Есть жанр, который называется Young Adult. Это книги, которые написаны по-английски для англоговорящих тинейджеров. Чем они отличаются от обычных книг? Тем, что там, во-первых, обычно истории такие, ну, повседневные, потому что все-таки тинейджеры, ну, оперируют в таком мире, который, в общем-то, понятен всем, мне кажется, да? И там обычно такой язык, очень простой. Он не уходит в философские размышления, он не уходит в какие-то сложные технические темы. В обычной книге может такое легко представить, что, например, какое-нибудь описание дерева, и там потом оно на 5 страниц, и ты потерялся, потому что это не твой родной язык, да? Вот в этих книгах Young Adult жанр, это целый жанр, там будет миллион разных, да? В них обычно простой язык о обычных ситуациях жизненных. И вот это как раз-таки очень полезно, во-первых, для языка, во-вторых, это не очень трудно читать, а в-третьих, их огромное тоже количество по разным интересам, можно легко себе подобрать под любой вкус.
Люди, приезжающие, например, в Австралию, очень много среди наших слушателей сейчас, опять же, уже в таком более солидном возрасте. Насколько реально им быстро владеть английским языком?
Я очень много работала с иммигрантами в Новой Зеландии, и мне кажется, такой существует миф, который до сих пор еще есть в головах людей, что ты приезжаешь в англоговорящую страну, и на тебя английский откуда-то из всего воздуха начинает проникать в твою голову тут же, и ты вдруг заговорил, просто потому что вокруг все говорят. Так, к сожалению или к счастью, не происходит, да? Нужно понимать, что изучение английского – это усилие, которое ты в это вкладываешь, даже несмотря на то, что все вокруг говорят по-английски. Второй миф о том, что чем дольше ты живешь, тем больше и больше ты овладеваешь английским, да, и тем больше и больше ты интегрируешься в культуру. Я видела много случаев, когда люди могут жить в англоязычной стране и 20, и 30 лет, и исключительно вращаться в кругах своей диаспоры или культурной группы и не говорить по-английски совсем, да, то есть это реальность, это так может быть. Поэтому надо понимать, что это все-таки твое собственное усилие, которое ты будешь вкладывать. И здесь нужно как можно больше окружить себя английским, да. На самом деле, очень интересно, потому что у меня сейчас подруга, с которой я здесь познакомилась, приехала недавно. И вот я смотрю на нее, все-таки я уже очень давно приехала в Новую Зеландию, 10 лет назад, да, поэтому я себя уже не помню в этой ситуации, а вот на нее смотря, абсолютно точно это усилие, да, она купила телевизор, хотя у нее не было телевизора многие годы, потому что она хочет смотреть, и я помню, что мы так тоже смотрели телевизор, потому что она хочет понимать, что смотрят люди, как говорят люди по телевизору, какие вообще есть каналы, да, какие шоу люди смотрят, это все помогает тебе интегрироваться в культуру, поддержать разговор, да, она очень хорошо радио, кстати, слушает, потому что там вот особенно эти шоу, где люди звонят и вот делятся своими там, вот там можно познать вообще все темы, которые вообще так возможны, да, там, от воспоминаний из детства до там самое худшее, что ты в родительстве своем сделал, да, я всегда, когда сына забираю, всегда слушаю радио, и эта культурная информация просто оттуда потоком на тебя, мне кажется, льется. Она читает огромное количество книг про Австралию, австралийских книг. Мне кажется, вот многие люди приезжают и говорят, мне никогда не стать здесь своим, потому что они читали разные другие книги, да, в детстве, они смотрели другие фильмы. На самом деле в 30 лет тебя ничего не останавливает, чтобы прочитать те же книги и посмотреть те же фильмы. Никогда не поздно. Вот. Поэтому посмотреть важные фильмы, посмотреть важные книги, погуглить, там, например, 10 iconic Australian books, да, и все их прочитать. Почему нет? Во-первых, не забывать, что есть поддержка от правительства. И на самом деле в Австралии мне это пока не нужно было, но я знаю, что в Новой Зеландии, например, есть бесплатные курсы культуры, да, которые вот, все делаются для того, чтобы иммигранты смогли интегрироваться как можно быстрее. Поэтому сделать хороший ресерч, да, того, что уже есть доступно и обычно может быть бесплатно или совсем недорого. Использовать по максимуму это. Еще вот эта моя подруга, она пошла на курсы актерского мастерства по-английски. Я подумала, что это вообще гениальная идея, потому что это... Ну, это такой выход, конечно, из зоны комфорта огромный, да. Но это очень и очень полезно, потому что это и английский, и особенно ей это нужно в роде ее работы. Вот, и это такая профессиональная, и для английского это просто потрясающий эффект, потому что она там заучивает куски из разных там сериалов, и вот она эту каждую неделю туда ездит, и все это презентует. То есть это очень хороший способ. Да, то есть как можно больше вокруг себя создать англоязычного контента. Я считаю, что иммигранту, к сожалению, невозможно быть интровертом, да? Как мы можем не любить этот small talk, да? Это нужно делать и в профессиональном плане, и в личностном, чтобы выйти, ну, чтобы интегрироваться в эту культуру. Нам нужно разговаривать, да, с людьми. Очень-очень легко отмолчаться, там где-то в стороночке постоять, но, к сожалению, нужно делать этот шаг из своей зоны комфорта и разговаривать. На самом деле, еще, мне кажется, нужно понимать, что эта культура, она новая для тебя не только потому, что ты говоришь по-русски. Для меня было откровением, когда моя коллега канадка, мы пошли с ней на quiz night. А quiz night – это ужасное, мне кажется, мероприятие для тех, кто не в этой культуре родился и вырос, потому что 6 видов акул. И все австралийцы – это. И ты сидишь и думаешь, а акулы бывают разные, оказалось, да? Или в каком году был чемпионат мира по регби в Сиднее, и все там... Все хором выкрикивают этот год. Вообще, это ужасное мероприятие. Твою самооценку опустить на дно. Но не стоит забывать, что это не только для тебя, как русскоговорящий, потому что моя коллега из Канады сидела с такими же глазами и смотрела на этих людей, выкрикивающих разные названия акул. То есть это не потому, что ты русский, а потому, что ты просто, ну, из другой культуры приехал. И это также будет канадка, она говорит по-английски, то есть у нее с английским проблем нет, но эта культура также для нее... Ну, чужда, новая, да, то есть нужно, ей тоже так же это нужно узнать. То есть не надо думать, что это только ты. Никогда нельзя, мне кажется, стесняться спрашивать и не делать вид, что ты понимаешь, когда ты не понимаешь, да. Мне кажется, люди вообще с пониманием относятся к честности. Если ты скажешь, что английский мой второй язык, или а что это за книга, а что это за фильм, да, мне кажется, очень важно для иммигрантов вот это вот постоянное ощущение любопытства. Любопытство и задавать вопросы, да, и как можно меньше стараться позволять себе отрицать культуру, потому что ты не можешь стать частью культуры, которую ты постоянно отрицаешь, да? Не, а вот почему у них это так? Вот как это так может быть? А как вот эти дети бедные в саду там на полу спят, да? Они спят на полу последние 100 лет и будут спать еще 100 лет. Выросли, ничего, ходят нормальные, разговаривают и так далее. То есть это вот отрицание этой культуры, оно очень... counterproductive, да, но непродуктивное. Вот спрашивать, почему так, или как это, или вот задавать какие-то вопросы, где человек может тебе что-то рассказать, гораздо более продуктивно, чем постоянно стараться, или это на самом деле не стараться, а это происходит, мне кажется, в отрыве от нас, да. Все, что отличается от того, к чему мы привыкли, обычно мы слегка так, да, кто-то слегка, а кто-то сильно отрицает, да, вот лучше это переводить в любопытство и спрашивать. И люди обычно рады рассказывать про себя и про свою культуру.
Страх совершить ошибку у многих есть, как от него избавиться?
Во-первых, еще понимать, что ошибки вообще совершают все. Я всегда привожу пример, что почему не каждый носитель языка, например, может быть хорошим учителем, потому что на самом деле и по-русски, если представить, что кто-то учит русскому языку кого-то другого, не всякий носитель языка по-русски может быть хорошим учителем русского языка. Мы все делаем ошибки, в том числе и на своем языке. Поэтому делать ошибки – это нормально. Я понимаю, что это трудно. Это, конечно, иммиграция – это не просто, потому что это новая для большинства и новая культура, и новый язык, на котором... Ну, ты начинаешь чувствовать себя немного глупее, чем ты на самом деле есть, да, потому что то, как ты... Да, потому что то, как ты выражаешь себя на своем родном языке, проходит долгое время, когда ты сможешь так научиться выражать себя на другом языке. Нужно, наверное, признать это и понять, что это путь, и это длительный путь, да. Мне где-то попадалось комедийное по-русски, да, но когда уже мне мой учитель скажет, что все, ты выучил весь английский? К сожалению, никогда. Вот, поэтому это такой путь длиной в жизнь, и вот, наверное, здесь... Мой проект в этом тоже очень хороший помощник. Он помогает людям понять, что это окей, что после 10 лет, мне кажется, мои студенты не стесняются того, что после 10 лет в Австралии, в Новой Зеландии или в Америке им все еще нужно где-то учить английский язык. Совершенно абсолютно нормальный процесс. И язык еще к тому же все время меняется. И в нем появляются новые слова, в нем отпадают какие-то разные вещи, которые, например, нас даже учили в школе или в университете. Да? Кто-то так уже совсем не говорят. Да? Вот. Поэтому это процесс, который навсегда. И опять же, нужно переводить его в любопытство. Тебе должно быть любопытно и интересно совершать этот путь, нежели постоянно бояться совершить ошибку. Наверное, вот такие вот всякие там курсы там, актерского мастерства по-английски, да, где ты вот постоянно это будешь делать. Ты, наверное, мне кажется, вот этот страх совершить ошибку, он, наверное, сойдет, ну, хотя бы минимизируется с большим количеством практики. Но это сложный вопрос.
Спасибо большое.
Не за что, спасибо, что позвали.
Я напомню, что это была преподаватель английского из Сиднея Анастасия Корюкин. Полное интервью с Настей вы можете найти на нашем веб-сайте. Там же есть ссылка на ее сторис в Инстаграме. Если вам интересно, заходите, смотрите, подключайтесь. А еще я хотела сказать вам, что у нас каждую вторую среду мы публикуем подкаст по изучению английского языка SBS Learn English. Найти его можно на нашей платформе или в любом приложении, в котором вы слушаете подкасты. Также мы размещаем их на Фейсбуке, на нашем веб-сайте «Учите английский с удовольствием». Как и обещала, закончить программу хочу песней «Монеточки». Хорошая песня, оставляю вас с ней. Для вас сегодня в студии работали Светлана Принцева и Виктория Станкеева. Хорошей вам недели!
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.